Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя, здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня. Этот Сущень еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком. Но месяц назад, арестованный полицией за диверсию возле Выспянского моста, купил себе жизнь тем, что выдал соучастников, своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, а Сущеню выпустили, и он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате на окраине станицы, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся, простят его. Но такое не прощается, за такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение и прошлой ночью послали Бурова сделать то, что невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем, верхом на лошадях, отмахав 30 километров лесного пути, в тот же день к вечеру выбрались из леса на опушку в километре от Мостища. В лесу уже темнело. Холодный туман и ранние сумерки быстро поглощали мокрый сосняк, почти голый, с остатками жухлой листвы подлесок. А на полевом пространстве за грязной гравийкой было еще светло. В лица всадников ударил влажный порывистый ветер, и они остановились. Буров привычно огляделся, прикидывая, куда их занесло, и куда теперь лучше податься. Но он уже увидел за полем раскидистые кроны старых пристанционных деревьев. Ближе, на склоне пригорка, темнело несколько хат с садками, пара копен, припасенного летом сена, хлевки и сараи. Пониже у речки, в конце огородов, за кустарником, сиротливо чернела банька. Там, помнил Буров, была кладка через речушку, где, наверное, и можно будет перебраться с лошадьми на ту сторону. Однако, пока не стемнело, их могли увидеть в поле. А в том деле, ради которого они сюда ехали, лучше было обойтись без свидетелей. Тем более без полицаев-бобиков. Если бобики их заметят, то, считай, все пропало. Придется смываться в лес подальше от людей и вообще от Мостища. Нет, надо было выждать полчаса или больше, пока стемнеет, а потом уже двинуться к станции. Буров повернул кобылку в сторону Войтика, который, ссутулясь под мокрой из домотканного сукна поддевкой, уныло сидел на распаренные мухортой лошадки, тоскливо поглядывая в поле. «Видал вон? Приехали!» — кивнул Буров в сторону станции. Войтик знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной драгунки. На его худом, неведомо когда бритом лице под длинным козырьком черной кепки не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверное, было еще далеко. Вижу. Повременим немного. Стемнеет, поедем. А река там, — двинул острым подбородком Войтик, — болото. Да уж переберемся как-нибудь. Хорошо как-нибудь. Ну, конечно, Войтик уже сомневался, как это бывало не раз за дорогу. «Да чего осторожный человек», — подумал Буров. «Все ему кажется не так. Все он понимает иначе, все взвешивает по-своему». Буров уже досадовал, что ему достался такой напарник. Но, видно, лучшего не нашлось, пришлось ехать с тем, кого дали. Не спешиваясь, они укрылись в голом ольшаннике на опушке, давая лошадям возможность отдохнуть. Да и самим надо было перевести дыхание. Впервые за сегодняшний день. Буров все оглядывал поле, памятное ему еще с того времени, как сам жил в этой деревне при станции. Летом тут была, кажется, рожь. Однако давно уже убранная и стоптанная скотом нива раскисла от дождей. В густо затравеневшей стерне поблескивали налитой водой коровьи следы. Размякшие коровьи лепехи серыми пятнами лежали на стежке по краю нивы. Притуманенная даль за полем и станцией медленно исчезала в ненастных сумерках. Но вблизи было еще светло, и их могли увидеть со станции. «Думаешь, он нас ждет?» — сказал, помолчав, Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих. «Может, и не ждет. Давно смылся куда? В полицию, может. Приедем, посмотрим. А то сядем в засаду». Ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров. Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Хотелось скорее вернуться назад, в Воловскую пущу, к своим шалашам, где возле дымных костров теплее и уж наверняка безопаснее, чем в окрестностях этой станции. Весь день они пробирались сюда барами и перелесками, вымокли в хвойных зарослях, плечи, бедра, колени давно уже онемели от стужи. Ехали без седел. У Бурова под задом лежала какая-то измятая дерюшка, которая все время сбивалась то на одну, то на другую сторону. Войтик же трясся на ничем не покрытом хребте косматой своей лошаденки. Оба давно были голодны, слегка перекусили на рассвете в лагере. С собой взять было нечего, надеялись чем-либо разжиться в дороге. Но, к счастью или на беду, в дороге никто им не встретился, а в деревне они не заезжали, чтобы ненароком не наткнуться на полицию. Думалось, сделают дело, будут ехать назад. Тогда, может, куда и заскочат, перехватят чего-нибудь и погреются. Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтик он видел тоже. Уж лучше сходить куда-либо на связь, в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Ну вот пришлось. Хотел или нет, начальство о том не спрашивало, приказало. И все, беги, исполняй. Впрочем, тут было понятно. Этого сущению в отряде, кроме Бурова, знал в лицо еще Кавзан, отиравшийся с лета при кухне. Но Кавзана разве пошлешь на ответственное задание? Этот деревенский дядька за свою жизнь и одного раза не выстрелил из винтовки. Ему ли справиться с сильным здоровым сущением? Хотя, если разобраться, то сетовать пока было не на что. Все складывалось, в общем, терпимо. И Буров был почти доволен, если бы ему удалось немного отдохнуть. За последние дни он основательно вымотался. Прошлой ночью не спал вовсе. Под утро вернулся из Зарессы, где разведывал новое место для лагеря. Начальство решило менять на зиму лагерь, подальше зашиться в лесные дебри, потому что когда замерзнут плавни и болота, в пуще отряду не удержаться. 3 дня они с Хомутовым и еще одним разведчиком из-под Уллы ползали, лазали возле этой Рессы, кое-что там все-таки высмотрели, и только мокрые, усталые и голодные вернулись в отряд, как на тебе, поезжай в мастище. Что ж, Буров не привык отказываться. Сказал, есть, будет сделано. Но это не значит, что в его душе играли оркестры. Душа его плакала, словно на похоронах. Ужасно хотелось хотя бы на часок прикорнуть в тепле и покое. По дороге он боялся нечаянно заснуть и свалиться с кобылы. Потому и гнал, не давая отдыху ни себе, ни Войтику, то и дело костеря в мыслях своего землячка Сущеню. Постепенно, однако, гнев его стал убывать. Буров начал свыкаться со своей малоприятной, если не сказать, пугающей миссией. Но вот теперь, когда только поле отделяло его от усадьбы предателя, он почувствовал, как опять в нем поднимается злая решимость. Надо же пойти на такое. Против своих же людей. Вообще Буров был человеком крайних взглядов и твердых убеждений. Людей он или принимал целиком, или также целиком отвергал, не признавая никакого права на смягчающие обстоятельства, особенно сейчас в войну. Действительно, разве теперь можно считаться с какими-то там обстоятельствами, когда погибло столько людей, и конца этой гибели не видать? Наверное, тут нужно одно — железная твердость. И если уж попался в их лапы, то умри по-человечески, не навредив другим. Тем, кто еще имеет возможность что-либо сделать, может и отомстить за твою погибель. А этот придурок Сущеня, видишь ли, захотел выжить и продал путейцев. Как будто они не хотели жить, или у них на жизнь было меньше прав. Нет, в отряде решили справедливо. Такого надо пристукнуть, чтобы неповадно было другим. Вот только заниматься этим очень не хотелось Бурову. Уж лучше бы кто другой. Жаль, другого у них не нашлось. Такое противное дело досталось Бурову, и он был вынужден весь день трястись верхом на кобылке, пока добрался до мостища. Теперь вот предстояло самое трудное. Чем оно ближе подступало, это трудное, тем большее беспокойство охватывало Бурова. Бесконечное количество раз он прокручивал в голове, как прикончить Сущеню, и остановился на самом простом решении. Не рассусоливать, не заводить разговоров, отвезти куда-нибудь и застрелить. Если будет сопротивляться, хитрить или оправдываться, застрелить на месте. Самое худшее, конечно, было не застать его дома, дожидаться или искать, если куда сбежал. Если удрал в местечко под защиту полиции, то совсем будет плохо. Тогда задание его, считай, сорвалось. Придется возвращаться ни с чем, оправдываться перед командиром Трушкевичем, который больше всего на свете не терпел оправданий. Это Буров хорошо запомнил. В таком деле он уже был научен. Однажды побыл неделю обезоруженным. Трушкевич приказал сдать винтовку, оставив себе штык. Случилось так, что в слободе, куда они ходили за взрывчаткой, им показали фигу, и они вернулись с пустыми руками. А надо было постараться, проявить инициативу, раскинуть мозгами, как сказал Трушкевич, и выполнить задание хоть кровь из носа. Так требовал этот старший лейтенант из окруженцев первого лета войны. Если что теперь у них не получится, он взыщет с обоих. Главное, ты не отставай и не высовывайся. Лучше всего, чтобы я тебя спиной чувствовал. А что надо, я сам сделаю, — сказал Буров, не оборачиваясь к Войтику. Тот опять заметно нахохлился. А кони? А что кони? Коней, если что, подержишь. Надо бы еще кого взять, — громко высморкавшись на траву, мрачно заметил Войтик. Третьего. Все бы управнее было. А то что вдвоем? «Ну, ты умник, гляжу», — начал раздражаться Буров. «Чего ж там молчал? Сказал бы командиру, давай третьего. Так молчал же?» «Молчал, молчал», — проворчал Войтик. И зло дернул за повод коня, который упрямо тянулся под куст за клочком зеленой травы. «Но ты, лярва, все не нажрешься.